Изменение состояния системы. Кудрявого Жоржа Матвей искал вечером в общежитии на университетской, бывшей Шверника, куда проник под видом студента. Но прежде он выяснил, что фамилия Жоржа Синявский и что отец его – зампредседатель Центробанка. После этого стали понятны амбиции кудрявого красавца, привыкшего ко всем благам цивилизации, культивирующего закон вседозволенности и поступившего в университет по звонку из черно-белого дома, здания правительства на Краснопресненской набережной. Жорж веселился в компании пятикурсников на восьмом этаже. Матвей насчитал в комнате шестерых интеллигентов, двух мордоворотов, тех же качков, которые встретили его у филфака, и четырех девиц, дымивших сигаретами мор. Устроились все кто где мог, на двух кроватях, на диване и даже на тумбочках. На столе стояла бутылка абсолюта, ликера Моретто и пиво в качестве закуски. Консервированная ветчина, колбаса и яблоки. На вошедшего никто не обратил внимания, и Матвей, найдя в дыму ораторствующего по обыкновению Жоржа, пошел прямо к нему. Сказал, приятно улыбаясь: «Узнаешь, красавчик?» Сидевшие рядом с Синявским девицы оторопело уставились на гостя. Шум в комнате постепенно стих. «Что еще за чучело?» – лениво поинтересовался парень в рубашке нараспашку, демонстрируя волосатую грудь. «Чего ему надо?» «Схлопотать по фейсу», – отозвался Жорж, ставя стакан. «Феня, разберись с Бобиком, сам к нам пришел». Один из бугаев, телохранителей Жоржа, стал подниматься. Но Матвей ласково усадил его обратно легким с виду тычком пальца в грудь, от которого качок, тем не менее, задохнулся и не сразу пришел в себя. «Почеши спину, малыш». Следующим движением Матвей врезал Жоржу тыльной стороной ладони по щеке, где еще виднелся синяк прошлой пощечины, так что тот слетел с дивана, взвыв от боли. «Еще раз, позволишь, даже не гнусное предложение, упаси Господь, а хотя бы косой взгляд в сторону нашей общей знакомой, покалечу. Усек, говнюк?» «Ах ты, мерза!» — вскочил второй громила и сел с удивлением на лице, пропустив незаметный мгновенный выпад Матвея. Остальные ничего не поняли, взирая на происходящее сквозь дым. «Ясно», — кивнул будущий филолог с волосатой грудью, — «снова вуман вульгарис. Наш Жоржик где-то позарился на чужую юницу». «Да ты, скотина, знаешь, кто я?» – завопил опомнившийся Жорж. «Я тебя в выгребной яме сгною, в болото засажу, я тебя, гад!» Синявский схватил стоявший на тумбочке утюг, двинулся на Матвея. «Попадание внутрь смертельно, соображаешь? Убью!» Еще двое парней встали с кровати, явно собираясь помочь товарищу, да и бугаи оклемались, уверенные в своей силе. И Матвей вынужден был применить превентивные меры воздействия. Русбой, которым он владел в совершенстве, как и айкидо, основан на приемах нейтрализации противника без тяжелых травм. Поэтому Матвей использовал хаппо-ундо, принцип движения на 8 сторон света, лишь в приложении к тодо-мэ, пресечению атаки, в результате чего утюг из рук Жоржа перекочевал к нему. Телохранители красавца улеглись на пол, а двое студентов залезли под стол. Движение в комнате прекратилось, шепот девушек стих, воцарилась полная тишина. Матвей аккуратно поставил утюг в тарелку с ветчиной, наставил палец на держащегося за руку Жоржа. «Покой, ценя, покой, любя, ни ты меня, ни я тебя. Окей, мальчуган? Je ne comprends pas? Understand me, my friend?» «Кивни, язык жестов я тоже понимаю». «Вот и отлично. Теперь ты мой бенефициарий, а это значит, что я тебя предупредил, сопляк». Фыркнула одна из девушек. Потом захихикали остальные. Захохотал благодушно настроенный волосатогрудый патриарх. Под этот смех Матвей удалился, чувствуя аморальное удовлетворение, но далеко не уверенный в том, что акт воспитания подействует на привыкшего себе ни в чем не отказывать Жоржа. Поскольку машину Матвей оставил за три квартала до общежития, чтобы не светиться понапрасну, он решил проехать две остановки на трамвае и оказался свидетелем достаточно громкого разговора двух гегемонов, возвращавшихся то ли с работы, то ли с застолья. «Прихожу я вчера домой, Серега, а они уже обедают без меня. Жена, дочь, этот хмырье. Врет. Зять, значит. Но я и говорю». Матвей переглянулся с невысоким седым пассажиром, стоявшим рядом. Седой кивнул на беседующую пару. «Высокоинтеллектуальный у них разговор. Вряд ли он поднял... Еще раз. Вряд ли он понял подтекст сказанного». Матвей ответил без улыбки. «Может быть, он сказал правду, но вообще-то сейчас это норма». «Вы правы, но я всегда был уверен, что самое большое отклонение от нормы – посредственность, серость, а не наоборот. Вы меня понимаете?» «Понимаю». Поставив машину во дворе дома, Матвей сел было к терминалу, но раздавшийся звонок радиотелефона изменил его намерение. Звонил Дикой. «Хорошо, что вы дома. Срочно в управление». «Что случилось?» У Матвея, что называется, ёкнуло сердце. «Случилось». Щелчок защиты линий и гудки отбоя. Несколько мгновений Матвей смотрел на трубку, как на готовую взорваться гранату. Потом быстро собрался и, чувствуя приближение каких-то неподконтрольных ему событий, покинул квартиру. Управление военной разведки СМЕРШ-2 занимало скромное двухэтажное здание на Фрунзенской набережной вместе с финансовым надзором Министерства обороны, и в этот поздний час было погружено во тьму. Окна кабинета Дикова тоже не светились, но это просто работала лазерно-поляризационная защита, затемняющая стекла. Соболева ждали. Двери сами закрывались и открывались за ним, как только он появлялся в поле зрения скрытых телекамер, и через минуту он уже входил в небольшой, но технологически уютный кабинет генерала. Валентин Анатольевич в белой рубашке с галстуком поднялся ему навстречу, пожал руку, кивнул на стулья с кожаными сиденьями. «Когда вы в последний раз виделись с Ивакиным, Матвей Фомич?» «Вчера вечером. А что с ним?» «Убит. Именно вчера вечером у двери той же явочной квартиры. Тело обнаружили только во второй половине следующего дня, то есть уже сегодня, но вас не было дома». Несколько мгновений Матвей находился в шоке. Вскинулся. «Не может быть». Генерал молча налил себе воды, выпил, подвинул сифон гостю, но Соболев не взял. «Такие вот пироги, капитан». «Ничего не нашли? Следы, обстоятельства? Как его убили?» «Это одна из загадок трагедии. Такое впечатление, будто Борис Иванович разодрал себе все тело ногтями, а потом пытался руками вынуть сердце». Матвей молча смотрел на Дикова. Тот мрачно кивнул. «В принципе, такое возможно, если применить кое-какую секретную аппаратуру. Следов не оставляет никаких. Но тут еще предстоит поработать экспертом». «О вашем свидании Борис Иванович сообщить не успел, но подробностей не знаю». «Так что выкладывайте, что у вас есть». Матвей поднял похолодевшие пронзительно голубые глаза, пряча в глубины души недоумение и боль. «Я хочу участвовать в расследовании». «Там и без вас специалистов хватает, Матвей Фомич. А вы на время вообще отстраняетесь от участия во всех операциях. Я понимаю ваши чувства, но, товарищ генерал...» «Это приказ, капитан. Успокойтесь. Почитайте-ка. Это вам». Дикой подвинул на край стола два конверта. Это были письма Соболева, посланные в Рязань. Для всех родственников он продолжал жить и работать там. Матвей машинально вскрыл конверты. Одно письмо было от Кузьмы Федоровича, деда по отцу, проживающего в Красноярском крае. Второе – от двоюродной сестры Лиды, уехавшей с мужем после его демобилизации в село под Вологду. Кузьма Федорович приглашал погостить, отдохнуть на пасеке. А Лида, всегда веселая, энергичная, с оптимизмом встречавшая все жизненные невзгоды, вдруг посетовала на судьбу. Мужа ее Матвей не жаловал. Маленького роста, рано облысевший толстяк, дослуживший в свои 35 лет до майора, не проявил себя в семейной жизни никак. Надо было безумно любить такого рыхлого и тяжелого на подъем человека, чтобы кормить, одевать, стирать, все покупать самой и содержать дом в идеальной чистоте. В то время как единственное, что делал этот майор, кроме чтения газет и многочасового времяпровождения у телевизора, выносил по воскресеньям ведро с мусором. Почему он ушел из армии, Матвей не понял. Лида говорила, что специалистом ее Леня был хорошим и сокращению не подлежал. Тем не менее, в один прекрасный день ему попала вожжа под хвост, и он решил уволиться из армии и осесть в глубинке, заведя фермерское хозяйство. Поскольку фермер из него мог получиться еще тот, Матвей попытался уговорить сначала его, потом Лиду, но в конце концов плюнул и отступился. Он знал, что все ляжет на плечи Лидии, но помочь ей ничем не мог. В принципе, все так и получилось, как он и предполагал, хотя Лидия никогда не жаловалась и тянула лямку за двоих. И вот ее прорвало. Из письма Матвей узнал, что местное руководство в лице председателя колхоза «Новый Завет» и главного агронома еще 2 года назад пообещало переселенцам выжить всех фермеров и планомерно выполняет обещанное. Первое время Нестеровых не трогали, разве что отвели самую плохую землю, доплатили за сданное молоко и мясо гроши. Но потом, когда хозяйство пошло в гору, начался шантаж, посыпались прямые угрозы о расправе. Для работников колхоза они были все равно, что бельмо на глазу, потому что примером своим сманивали колхозников завести свое частное хозяйство. Милицию, как оказалось, Нестеровы предупреждали напрасно, она покрывала своих. В селе и без того царили нравы бандитского социализма. То и дело вспыхивали драки, людей натравливали друг на друга и на фермеров, из-за покосов вообще шла настоящая война, все зверели, А комиссии из окружного центра, купленные председателем, не фиксировали нарушения законопорядка. Матвей оторвался от письма, невидящий глянул на что-то сказавшего ему генерала, очнулся. «Извините». «Ничего, читайте. По лицу вижу письмо неприятное». «Сестра пишет, плохо им там». Дикой кивнул, снял трубку с зазвонившего телефона. Матвей перечитал письмо. «Я и не думал, что все примет такие размеры и формы. Да и Леня помощник слабый. Ни за что не пойдет отстаивать правду. Все сама. Когда у нас ничего не было, все вокруг вроде как жалели и помогали. А как обустроились, оценили. Купили мотоцикл и трактор. Так вообще ненависть вспыхнула. Мы всю жизнь пахали не за хрен, а энти без году неделя и уже бари. Да и что это за колхоз, бог ты мой? Здесь же одни люмпины остались. Пьянь и бездельники в основном. А председатель держится за колхоз только потому, что без него он никто. А так власть. Хоть какая-то, но ведь кормит же. И все время только и слышишь, понаехали, все у нас отнять хотят. А работать, как мы, по 20 часов в сутки они никогда уже не смогут. Вчера кто-то сарай поджег, еле потушили. А днями солярку украли. 200-литровую бочку. Участковый наверняка знает, кто украл, но совести у мордоворота не было и не будет. В общем, так и живем, братик. Напиши, как получишь хоть пару слов. Все легче на душе станет». «Поезжайте туда», — блеснул проницательными глазами Валентин Анатольевич. «Переключитесь, пока мы тут разбираться будем. Уверены, что не засветились?» «Я профессионал», — Матвей выдержал острый взгляд генерала. «А сестра ваша где обосновалась?» «Вологодская волость фермерствует с мужем. Вот и помогите им, чем сможете. Без информации не оставлю, найду, если срочно понадобитесь. А с начальником ГУБО сам поговорю, он поймет». Матвей покачал головой. Он уже пришел в себя и прикидывал, что будет делать в ближайшее время. «В деревню к сестре я съезжу, но с задания меня снимать не надо. Кое-что для губошлепов я все-таки сделаю». «Посмотрим», — сказал Дикой, прихлопнув папку на столе ладонью. «Все, капитан, решили. Теперь выкладывайте, что у вас есть». Через полчаса Матвей ушел из управления, унося с собой пожар разбуженных гибелью Ивакина чувств и холодную ярость ганфайтера, уже пущенную по следу убийц.